Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор, который смотрит в мир, политолог-американист и еще и писатель Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Сегодня мы будем говорить про вот эту вот новую книгу Дмитрия Геннадьевича «Стратегия большой игры России и США в новом мире». Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Первый мой вопрос будет посвящен самому, можно сказать, началу книги. Вроде как вообще никак не коррелируется геополитика и герои молодой гвардии. И хотелось бы узнать, почему вы посвятили книгу именно их памяти.
А вы знаете, ну, во-первых, эта книга все-таки мне хочется думать, что она не писательская, а все-таки более аналитическая. Конечно, не академическая, хотя там соблюдены все академические традиции, но она такая более популярная. Но на писательство я не претендую. В этом смысле я, вероятнее всего, бездарен. Вот. Но я вам так скажу. У меня есть два рассказа, но я даже не буду называть их. Они периодически по интернету ходят. Вот. Но писательский дар мне не дается. Но почему «Молодой гвардии»? А есть долгий ответ, а есть, ну, почему конкретно здесь? А моя предыдущая книга – это «500 тезисов об интегрированных коммуникациях». Она говорит, примерно раза в три толще, довольно плохо издана, дурно. Она посвящена особенностям развития современного информационного общества. А она была посвящена бойцам и командирам Первой конной армии. И мне кажется, всегда важно помнить, откуда мы родом. Потому что мы родом из той очень сложной, иногда тяжелейшей истории, которая у нас была. А эта книга, но по большому счету ее задумка родилась в поезде Москва-Ростов, поезд «Тихий Дон». Но это был ноябрь, это было 2 года назад, это был тяжелейший для нашей страны ноябрь 2022 года. Так я немножко эмоционален, я обычно пытаюсь отключать эмоции, здесь у меня не получится, сразу вам скажу. Это был период поражений нашей страны, очень тяжелый. И я просто взял, ну, начальство свое предупредил на работе, вот, я просто взял и поехал в Луганск. Мне помогли, я был в Луганском государственном педагогическом университете, я там выступал перед студентами, я был в госпитале, это один из центральных, это республиканская клиническая больница, и на ее базе развернут госпиталь, говорил там с ранеными, с бойцами, это такое. Скажем так, это испытание для любого гражданского человека. Ну, и для меня тоже это было испытание. А потом мы поехали... Я об этом пишу во введении книги. И если люди, ну, как бы купили эту книгу, прочитали, им понятно, почему. Потом мы уже, когда ехали на этот погранпереход, ну, административная граница, ну, там есть контроль документов. Погранпереход из Варина. Просто моральный долг человека – это поехать в Краснодон.
Почему?
Там Шурф. Туда сбрасывали молодогвардейцев. Знаешь ли, это были молодые ребята. Еще до победы было очень далеко. И до нашей победы было в 2022 году так далеко, что она была тогда в ноябре совсем не видна. До поражения в ноябре 2022 года было гораздо ближе, чем до победы. Понимаешь? И... А там были эти молодые ребята. Это вообще один из недооцененных и очень тяжелых эпизодов нашей жизни. Вот эти молодые ребята дрались до последнего. Один из молодогвардейцев, да, видимо, не один, пытались за собой в шурф утянуть полицаев. До последнего. Как еще был жив Олег Кошевой при тех ранениях, которые он, при тех пытках, которые он перенес, это до сих пор никто не знает. А он был жив еще. Это, мы там стояли молча, потом молча ехали до Изварина. И вот это вот ценность человеческой жизни, которой люди пожертвовали. Я как-то сидел там, до поезда было часа, наверное, 3. Я сидел на вокзале, там сидели ребята, которые ехали в отпуск с фронта. А я как-то понял, что я ничего не боюсь. Вот мне не страшно. Вот после этого шурфа я перестал чего-то бояться. Бояться сказать что-то. И я надеюсь, что люди, которые следят за моей деятельностью в качестве медийного персонажа, они понимали, чего мне стоила пара фраз, которые я тут недавно сказал еще летом этого года, да и не только они. А я вот не жалею ни разу. Я сказал то, что я должен был сказать, и я буду дальше говорить то, что я чувствую, что у меня внутри, потому что вот эти ребята, вот, да, там среди них были и люди, которые имели отношение к нашей разведке, к НКВД, это было меньшинство. Это были простые ребята, ну, примерно, моложе тебя все. А вот они свой выбор сделали, и я свой выбор сделал. Вот, я сидел в этом вокзале, там сидели ребята, которые в отпуск ехали с фронта, и я очень долго думал, вот как у них хватило сил пройти через то, что они прошли, не потеряв чести и совести и достоинства, и как у многих у нас, в том числе академических работников, не хватает на это сил, хотя нам ничего не угрожает. Но вот это ощущение, что я после этого шурфа никого и ничего не боюсь, вот оно у меня сохранилось. Вообще академический работник – это человек довольно бесправный, потому что он вынужден в своих комментариях, в своих, например, работах научных соблюдать массу всяких условностей. Что он должен процитировать определенное количество людей, которых он обязан процитировать и так далее. И вот книга, которая, в общем, была задумана на обратном пути из Каменск-Шахтинска. Я садился на поезд «Тихий Дон» в Каменск-Шахтинске, ехал в Москву. И я вот думал, а вот давайте я напишу, вот, что я думаю про российское, про советское и российско-американские отношения. И будь что будет. От замысла до воплощение прошло меньше 2 лет. А, наверное, это дольше, можно было написать быстрее, но мне хотелось, чтобы вот этот текст был, что, ну, не то, что наукообразен, но он должен быть фундирован. Я должен показать, что я отталкиваюсь от очень многих вещей, которые до меня некоторые люди высказывали. Я просто интегрирую некоторые позиции, известные, в некую систему. Не буду называть фамилию, один очень умный, глубокий человек, настоящий доктор наук, мне, прочитав эту рукопись этой книги, еще тогда это не было книги, он говорит, слушай, а ты докторскую защищать по этой специальности будешь? Я говорю, нет. А, тогда, говорит, хорошая книга, публикуй. Я говорю, а что так? А говорит, ты после этой книги, вот по этой специальности, по международным отношениям, никогда не защитишь. Я говорю, ну и ладно. Он говорит, ну тогда ок.
Дмитрий Геннадьевич, назревает вопрос, а что можно было такое написать, что вы из-за этого не защитите докторскую?
Да, чего вопрос? Я написал перпендикулярный взгляд. Докторская защищается, когда ты соблюл все ограничения, все, ну, что называется, атрибуты, и ты принадлежишь какой-то академической школе. Ничего страшного бы, если бы я написал ровно то же самое, но только без единой ссылки, без научной литературы и без комментариев научной литературы не было. Но написал какую-то публицистику, и ладно, и иди дальше, возьми с полки пирожок, как у нас говорят в научном сообществе. Это, кстати говоря, вот это вот «молодец, возьми с полки пирожок» или там «вот тебе флажок» – это ведь фразы, которые пришли из академического сообщества. Когда тебе там ничего не положено, а тебе дают какой-нибудь там вымпел и говорят «вот тебе, значит, флажок». Это ведь все оттуда. По большому счету, равно как это самое, набрать очки, это тоже из очень специфической профессиональной лексики. Вот. И вот ничего бы не было. Но я здесь позволил себе сделать, ну, фактически академическую книгу, написанную не академическим стилем и не по академическим лекалам. Более того, я позволил себе высказать противоположный взгляд на некоторые события времен Холодной войны. Так, потому что я считаю, вот смысл этой книги заключался в том, чтобы показать, как прошлое воплощается в настоящем. Оно у всех воплощается. Там и про то, что сейчас воплощается из прошлого в Соединенных Штатах. И что из прошлого, недопонятого нашего прошлого, причем относительно иногда недавнего, воплощается в нашей политике, в наших дилеммах. И под всем сноски. И какой-то, вот это больше всего раздражает.
Какой-то яркий пример, который вы здесь привели, и он раздражает больше всего. Людей. Ну, вы понимаете, что это раздражает. Вы же это писали, вы знали, что вот это будет раздражать.
Какой, ну, яркий? Раздражают вещи, безусловно, будут раздражать вещи, связанные с моими оценками того, что называется разрядка, потому что у нас значительная часть сообщества, которое занимается международными отношениями, оно, к сожалению, мыслит категориями «а давайте сделаем новую разрядку». Я говорю, а давайте сразу без этой промежуточной фазы распустим, как разрядка привела к крушению Советского Союза, потому что мы не поняли, что разрядка такое для Соединенных Штатов. Да, так сразу будем договаривать, что мы хотим распустить Россию. Да, мы хотим перевести нашу сегодняшнюю конфронтацию с американцами из формы некомфортной для США, прямо скажем, чем дальше, тем более она некомфортна для них становится, в форму абсолютно комфортную. Да им сейчас просто вот этот идиотизм байденовский закроется, и я вас уверяю, там сторонников разрядки будет очень много. А что, Дональд Трамп-то не сторонник разрядки? Он только это называет сделкой. А так это та же самая разрядка, да, с позиции силы. Но это ровно то же самое. Ну, еще, я думаю, но здесь, конечно, пионером является Евгений Юрьевич Спицын. Здесь очень многим не понравится история про мои оценки ситуации 68-го года ввода войск Организации Варшавского договора в Чехословакию. Очень не понравятся мои оценки перспектив российской политики, потому что, в общем, в конце этой книги высказано мнение о том, что идея, которая у нас господствует, реинтегрировать Евразию как основу силы, это идея, которая американцев устраивает в значительной мере. А нам надо выйти за флажки, которые нам наметили. Ну и так далее. То есть много чего не понравится. Ну, там, что называется, не понравятся некоторые личностные. Я там позволил себе, поскольку я не претендовал на полную академичность, дать некоторые оценки некоторым научным школам. Так, причем как американским, ну, тут все будут довольны, естественно, так и тому, что происходит у нас, а также тому, что происходило в период советский. Мне все время, знаешь, Илья, мне все время возвращаюсь к вопросу. Вот как у нас в альтернативной истории, ну, есть же огромный жанр, все время есть главный вопрос, можно ли было переиграть немцев в июне 41-го года. И вот эта вот альтернативщина, она переросла, между прочим, в серьезную научную литературу. По этому вопросу пишут очень серьезные люди, исследователи. А для меня главным вопросом является то, а где мы, собственно, окончательно проиграли холодную войну? Вот где была та точка? И, надо сказать, я там даю предварительный ответ, и я не буду его предвосхищать, но я вам так могу сказать, я до конца в своем же ответе не уверен, потому что мы все время думаем, а может быть, я в чем-то ошибаюсь. Поэтому это книга размышлений, это книга, где глав почти столько же, сколько авторских отступлений. Это книга с огромными, то, что называется, и вот это, кстати говоря, тоже будет очень раздражать наше научное сообщество, у меня дискурсивные сноски. Я все отсылки к авторитетам и свои комментарии по поводу этих авторитетов увел в сноски. У нас как? У нас замечательная такая вот принята система сносок типа Гарвард. Вот в Советском Союзе была система постраничных сносок. И когда человек писал ради того, чтобы защитить докторскую, для докторской нужна монография. Uh-huh. Это просто принцип такой незыблемый. Ну так вот, когда человек писал докторскую, он все время ставил сноски. И они у него на одной странице. Знаешь, как это называлось? Кладбище. Так, а если коллективная монография, это уж, извините, коллеги, из песни слов не выкинешь, это называлось «Братская могила». Вот, там много фамилий, это называлось «Братская могила». А вот когда у тебя много сносок, это кладбище. А теперь все по-другому, теперь все по-западному, теперь у нас скопус, значит, квадратные скобки, фамилия автора, не название книги.
А почему?
Вот такая система на Западе. Фамилия автора, год издания, если конкретная страница, то страница. А дальше список литературы в конце. Что ты имел в виду, когда ссылался? Зачем тебе конкретно эта сноска? Знаешь, почему это все вот так?
Я не понимаю.
Потому что для того, чтобы быть принятым в западное научное сообщество, ты должен показать, что ты им лоялен. Сколько у тебя на них сносок? Стандарты научной статьи – это от 0,8 на 0,9 авторского листа, но это примерно максимум 22 страницы. У тебя треть, если не четверть, уходит официально. Это все просто форматы оформления, так сказать, оформления статей на то, чтобы рассказать, кто до тебя что делал. Мне показалось это избыточным. Я забабахал библиографическую очерк в начале, и дальше у меня в тексте в основном только мои мысли. А ссылки, почему я так думаю, с чем я согласен, с чем я не согласен, на что я считаю, нужно обратить внимание читателя, да, они у меня в сносках. Ну, я вам так скажу, не защищу я эту докторскую. Ну, и, как говорится, как говорил, мне очень нравится, я вообще большой, я понимаю, что, наверное, это кого-то будет раздражать, я вообще большой любитель Никиты Сергеевича Михалкова. И он периодически там, барин, не барин, неважно, но он периодически говорит вещи, которые у нас у всех на душе. Вот он формулирует, кто такой русский. Русский – это тот человек, у которого чего-то нет, но не так, чтобы нет, и надо обязательно это получить, а так, что нет, и бог с ним. Вот у меня, я вот, наверное, русский человек по определению Никиты Сергеевича, вот у меня нет, и бог с ним.
Дмитрий Геннадьевич, любая стратегия подразумевает достижение какой-то цели. Собственно, и вы здесь описываете какую-то цель. Какую цель Россия должна достигнуть, и что вы считаете победой России на геополитическом поле с Америкой?
Выйти за флажки, которые американцы нам поставили в начале 20 века. Флажки, которые нам расставлял Запад, как тогда называли англо-американский Запад, так, в действительности, и в которых мы метались весь 20 век. И Сталин попытался, и, кстати говоря, на это есть великолепные работы у Жукова, ушедшего историка, и, кстати говоря, и многие писали, Сталин попытался выскочить за эти флажки ускорением освоения Арктики, освоением Дальнего Востока. Это сталинские программы же были, собственно, там город Комсомольск на Амуре состоялся как город именно в рамках попытки выскочить за эти флажки. Но они все были расставлены в начале 20 века. во многом по результатам, ну и как бы в результате и по результатам, скажем так, русско-японской войны. Вот для нас принципиально важно за эти флажки выйти. Вот для нас это стратегическая победа. Не пойти по третьему, подчеркиваю, кругу в рамках того, что нам нарисовал наш, в общем, по большому счету, неизменный геополитический, геоэкономический противник. Просто у него столица перемещается. Была в Лондоне, да, потом в Нью-Йорке, может быть, еще где-то, может быть, на яхте, может быть, на каком-то шикарном лайнере. Это не имеет значения. Но нам нужно выйти на оперативный простор, где правила игры будем определять мы.
А у нас было когда-нибудь в истории такое время, когда мы стали определять правила игры?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Да.
Когда?
Когда мы присоединяли Великую Степь и осваивали Таврию. Мы тогда, вместо того, чтобы ломиться в Европу, ведь Екатерина почему не хотела? Но там ей тоже ведь поставили флажки. Екатерина же жутко не хотела раздела Польши, потому что она была, она, конечно, немка была, до мозга кости, она никогда не стала русским человеком. И вот там, говорит, она была русской душой. Нет, она никогда русской душой Екатерина не была и не собиралась быть. И в этом был ее плюс. Она своим немецким умом и знанием, немецким знанием, что такое Европа, она дико не хотела участвовать в разделах Польши, потому что она понимала, что они нас, вот эти разделы нас затянут. Не выскочить из, в европейскую политику, вот это вот мелких там графств, там земельных наделов, непонятных наследований, так, это же страшное дело, так? И она всячески от этого уклонялась, но ее же тоже затянули, да? А главное направление, главный прорыв России, который создал вообще новое качество нашей политики, ну, это, конечно, был Крым, Таврия, Потемкин, вот это все Херсон. И вот это было то, что напугало дико. Это было то, что толкнуло на и на разделы Польши, чтоб нас. Это гамбит был. Что такое раздел Польши был? Это был гамбит. Нам дали то, что нам было не нужно, но что мы были вынуждены взять, потому что это была нестабильность на наших границах. А потом нам качнули ситуацию внутри страны восстанием Пугачева. Ничего не напоминает.
Что-то напоминает.
Да, в общем, практически все, да. И та же самая история была в конце. Ну, вернее, история была другая, но механизмы были те же самые в конце 30-х годов 20 века. И на то же самое они рассчитывают сейчас. Они нам дадут то, что нам не надо, да. И мы даже прекрасно знаем, где это будет. Это будет на Украине, да, чтобы не дать нам, чтобы туда мы вбухали ресурсы и не дать нам возможность реализовать колоссальный потенциал, который у нас есть, и на направлении, которое нам принципиально важно, это коридор север-юг и прежде всего Арктика. Вот это выход за флажки, которые они нам поставили. Если мы сможем по этим двум направлениям, что называется, реализовать действительно пространственную стратегию, ну все, их мира не будет. Я напомню, когда они вышли на финишную прямую по свержению Николая II и по разрушению Российской империи, да никак не тогда, когда был Брусиловский прорыв, и так это, в общем, мифологизированная история, А ровно в тот момент, когда обозначилась, во-первых, десантная операция и реальность десантной операции на Босфоре, правда, как потом бы мы выползали в Дарданеллы, никто не знает, но тем не менее уже сам Босфор, да, а его взять, вероятнее всего, можно было. Второе, когда пошли успехи на Кавказском фронте. Когда пошли успехи на Кавказском фронте и перспектива выхода, да, через регионы, которые англичане уже считали своими, к Персидскому заливу. А ничего, что мы сейчас туда выходим, да, не через Ирак, но, кстати, и в Ираке тоже у нас есть перспектива. Мы туда выходим через Иран. У них ровно тот же страх. Им надо нас затянуть вот в эту вот мелкотравчатость, русофобию, абсолютную русофобию, непреодолеваемую в Европе, только вместо того, чтобы, ну, Польшу они тоже будут делить, но на следующем этапе, разделом Украины и отвлечь наши ресурсы, чтобы мы полноценно не освоили Арктику, чтобы мы не вышли к Южным морям, да, через, естественно, не через колониальные владения, через нашу логистику. Кстати говоря, вот эта вот Первая мировая война, которая, ну, России, опять же, скажем, с этим была не нужна, есть две страны, у которых реальных планов на Первую мировую геополитических планов не было, по большому счету. Это у России и у Турции. Турция вообще случайно была втянута в Первую мировую войну. Но это полностью остановило всякое инфраструктурное строительство вот в предарктическом регионе. Было остановлено строительство портов, значит, на севере, в том числе того порта, который называется сейчас Мурманск, а раньше потом назывался Николаев на Мурмане там и так далее. Все, железную дорогу не построили. Так, все там было заморожено. И, кстати говоря, именно тогда мы потеряли Шпицберген. Мы реально были вынуждены после гражданской войны отдать Шпицберген норвегам, на мой взгляд, абсолютно. Ну, вот это вот один из просчетов советской власти. Ну, кстати говоря, просчет тоже ведь не случайный. Нам же показывали перспективу европейской революции. Да. Там же по Европам бегали всякие радыки и, так сказать, прочие, извините, старые большевики. И, конечно, идею, которую высказывали Молотов, Сталин, о том, что нам нужно свои порты, а не вот надеяться на помощь немецкого пролетариата. Сталин был известен фразой, что в Германии никогда не будет социалистической революции. Он объяснял, почему, но это отдельная история. Да? Вот. Ну, вот поманили ровно в те же флажки, которые были. Вот про это я здесь пишу.
Дмитрий Геннадьевич, в нашей стране есть огромное количество противоречий, которые пока, во всяком случае, никак не дают нам эти флажки снести. Есть ли какие-то вещи, которые в нашей стране должны появиться, чтобы мы могли спокойно с этими флажками бороться?
Я, во-первых, скажу, что сперва должно кое-что умереть. Должна умереть экономика макроэкономических индикаторов и появиться народное хозяйство. Вот у нас там очень любят рассуждать там экономический рост то, экономический рост все, денежная масса и так далее. Вот в тот момент, когда мы от рассуждения об экономических индикаторах переходим к рассуждениям о том, как развиваются или правильно развиваются большие системы, то есть макрорегион, и это главным критерием деятельности, да, того же экономического блока, финансового блока становится. Создали мы систему, которую мы контролируем и имеем там право решающего голоса, например, в Прикаспе геоэкономическую или нет? И кто не сделал того, что нужно для того, чтобы в Прикаспе действительно был выгодная нам конфигурация экономического роста? И там понятно, кто что сделал, кто не делал. Вот в тот момент, когда мы перейдем к народному хозяйству, многое станет ясно. Второе, Россия – это страна больших проектов. Не проектиков, да, вот с KPI-ами. Там,
мегапроект.
А мегапроектов. Есть мегапроект. Развиваемся, интересно, это и кадровый лифт. Вот, кстати говоря, вот признаком того, что Советский Союз проигрывает, это был БАМ. Проект безумно нужный, и Советский вообще всем нужен. И особенно его диагональная направленность. Там же не основная ветка главная, а были вертикальные, диагональные и так далее, кстати, которые полностью прекратились именно со смертью Брежнева. Это, кстати говоря, к вопросу о том, насколько важна была фигура Леонида Ильича и насколько вот на нем держались очень многие вещи, на его личном понимании. Он же в Забайкале служил, он знал эти места, он их очень любил фактически, так? И вообще он огромное внимание после хрущевского безумия, он огромное внимание уделял развитию Дальнего Востока. Да, но вот заметь, запустить мы этот проект смогли, а довести до ума нет. Хотя наследие Брежнева в виде вот этих городов, оно еще будет востребовано, мы еще это все будем... И сейчас уже вспоминаем, что хорошо, что все это построить. Но вот здесь это показатель геоэкономической дееспособности государства и общества. Способность запустить такие геоэкономические мегапроекты.
А люди, вы говорите о том, что научное сообщество... старается работать по западным лекалам. Огромное количество всего у нас старается работать именно по этим лекалам. Как нам их повернуть?
Никак.
В то, чтобы они работали не на те страны.
Ну, слушай, но спасти можно только того, кто хочет спастись. Если человек хочет утонуть, ну, он утонет. Давай посмотрим судьбу всех этих научных релокантов. У меня таких под наблюдением. А я, как ты понимаешь, в научном сообществе не самый, что называется, такой укорененный человек. Я все-таки там на 13 лет там с лишним из научного сообщества выходил, там бизнесом занимался. У меня вообще другая психология. А поэтому меня никогда в научное сообщество не берут. Вот, ни в какие научные советы я не вхожу, ни в большие, ни в малые, и меня даже на всякий случай туда не приглашают. Но вернемся к нашим баранчикам. Значит, ситуация очень простая. Хочешь спастись – спасешь. Не хочешь спастись – думаешь, что ты там на Западе кому-то нужен? Ну, ради бога, давай. Сперва ты поработаешь там год в каком-нибудь, извините, Гренобеле. Не самое, так сказать, пафосное место для научного человека, но, ради бога, там приятный городок в качестве приглашенного профессора, потом полставки, потом еще как-то, потом как-то. Не очень это, у подавляющего большинства научные карьеры не сложились. Но теперь вопрос я задам глупый. Ну, хорошо, а они тут нужны? Или здесь есть люди, которые, с одной стороны, обладают функциями творца? Что-то я на себя не намекаю. Я как раз не творец, я интерпретатор. Вот я второй уровень. Ну, нужны творцы, которые придумают, увидят. Если хочешь, нужны визионеры. Я не могу. Вот я не визионер ни разу и в это не лезу. Я интерпретатор. Я перелагаю видение, концепцию. И вот здесь я попытался это сделать на реальное пространство. Вот здесь, наверное, я не самый последний человек. А дальше следующий уровень – это люди, которые делают частные исследования, которые говорят, не-не-не, Дмитрий Геннадьевич, вот в этом регионе вот эта концепция не пойдет, давайте ее сдвинем на 500 километров туда, потому что там то, сё, пятое, десятое, вот еще особый вид одуванчика, который мы должны сохранить. Я скажу, да. А мы понимаем, что у нас было перепроизводство последние 20 лет научных кадров, особенно в гуманитарных областях низкого качества, которые сейчас... Может, и хорошо, что они уехали? Так? Ну, может, и хорошо. В технических специальностях у нас было дикое перепроизводство лего-инженеров, вся функция которых заключалась в том, чтобы соединить да, технологии, да, которые кто-то когда-то сделал в некое единое, иногда очень даже конкурентоспособное нечто. Но это все тоже ушло. Поэтому кто хочет, спасется. Кто не хочет, будет писать в Телеграме жалостливые посты там, и писать вот, вот сюда денег пришлите, а то чуть-чуть значит, не хватает. Ну вот. Вообще меня жизнь научила, что, во-первых, надо меняться. Вот я сейчас на пороге того, что мне, у меня было 5 жизней, вот сейчас, видимо, придется делать 6-ю по объективным и субъективным причинам. Но вся надо меняться и вся надо учиться. Потому что вот на каждом переломе я все время учился и осваивал новое. Именно поэтому я, например, сейчас в трех сферах могу написать вот примерно такую же книгу. Это вот, что называется, моя третья жизнь, по большому счету, жизнь американиста. А книга, которая была до нее толстой, 500 тезисов, это моя четвертая жизнь. Это специалиста по информационным технологиям. Но есть еще у меня очень хорошие заделы про Евразию. И тоже могу вот про Евразию написать такую же книгу. И меня, кстати говоря, по Евразии, вот если так вот разобраться, пользуют в качестве эксперта, если даже не больше, чем по американистике. А есть еще и кое-чего, но это я, к сожалению, написать пока не могу. Вот, кое-что и про ядерное оружие я им занимался, в том числе профессионально. Все время надо что-то осваивать. А когда ты освоил только, как можно оформлять под скопус вот эту наукометрическую западную систему, систему сносок, да, и как проталкивать ее в журнал. Там же тоже ты посылаешь, тебе вот чтоб вот русскому исследователю тебе приприняли статью, ха, тебе, значит, накидают, как у нас принято говорить у молодежи, в панамку, и ты должен будешь это исправлять, но не потому, что ты плохо написал, а потому, что ты из России. И вот кто готов был проходить по этим унижениям, мне тут один, значит, как-то сказал, говорит, Миг Геннадьевич, вот почему ты не пишешь на английском? Вот почему у тебя все? У меня действительно на английском нет ничего. Там есть в одном русском, российском издании переведенная, мною написано на русском, переведенная на английский статья, но это в русском издании. Тебе надо вот писать скопус, тебе нужен скопус, у меня есть русскоязычный. Это не то. Я говорю, ну как не то? У меня есть статья в вопросах философии, ну куда уж больше скопус. Да? Даже надбавка научная положена за нее, не знаю, дадут, не дадут. Ну, так вот, я ему, знаешь, как ответил? Я говорю, а я, там, имя, отчество, не буду называть, а то обидится, числюсь по России, как Пушкин. Больше он мне эти вопросы не задавал.
Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо. У нас, к сожалению, эфирное время подходит уже к концу. Нашим зрителям советую ознакомиться с книгой, ссылки на ознакомление будут в описании. Вы смотрели канал «Точка сборки», для вас работал ведущий Рябакат, в гостях у нас был профессор, который смотрит.
Я хочу сказать, я сейчас влезу и воспользуюсь служебным положением, что это очень хитрый человек, который пригласил поговорить про книгу. 8, по моим подсчетам, от 70 до 80% времени мы говорили о чем угодно, кроме книги. Это вообще очень хитрая молодежь у нас пошла, которая хочет интервью, да, но, значит, завлекает человека, да, разговором про его книгу. Я вас, гражданин Бакатов, раскусил.
Пока еще профессор Дмитрий Евстафьев был интервьюирован, пока еще ведущим, скорее всего, последний раз в жизни Ильей Бакатовым.
Нет, наоборот.
Будем рады вас снова видеть на канале «Точка сборки». До свидания.